Дзаячи. Функции дзаячи, связанные с судьбой, вытекают из понятия дзая, заяа, заяан, означающего и само небесное волеизъявление, и неспосланную небом судьбу.
Пасмурным теплым утром, на пятый, кажется, день после прибытия в Первопрестольную, я проснулся обуреваемый жаждой действий. Очень хотелось купить камеру и немедленно приступить к работе. Неизвестно ведь еще, как дело пойдет. Тут лучше бы иметь в запасе время на ошибки и неудачи, дабы не биться потом глупой головой о краснокирпичные кремлевские стены. С другой стороны, я имел некоторые основания полагать, что новый фотоаппарат может почить с миром, не прожив и дня. Слишком уж недвусмысленным было давешнее указание судьбы, а я более не мог относиться к подобным вещам с прежним легкомыслием. Сметенный разум твердил, что следует немедленно начать операцию по коррекции московской части моей кармы. Послушное ему сердце в панике взбивало пенистый мусс из артериальной крови. Желудок нехорошо ныл, пророча наступление скудных времен. Прочие же мои составляющие отказывались работать в таком бедламе. Я отправился в гостиничный буфет, обаял местную владычицу пяти подбородков, выклинчил чашку кофе, не двойной, не тройной, усемиренной крепости. В результате все равно получил помои, но с большим количеством кофеина, что и требовалось. Сутулился над клетчатой клеенкой, пинками растолкал своего внутреннего стратега, который до сегодняшнего дня в точности, как былинный лежебок Илья Муромец, не произвел ни единого выдающегося телодвижения. Нынче ему предстояло совершить первый подвиг. Бытие мое нуждалась в тщательном планировании, как никогда прежде. Он оказался молодцом, этот сонный парень. В отличие от меня, он знал, что человек, возжелавший собственноручно спроектировать свое ближайшее будущее, должен поначалу сделать две вещи. Задать себе вопрос, от чего я, собственно, опасаюсь, и ответить с предельной честностью. Это было просто, хоть и не слишком приятно. Я обнаружил, что ужасно боюсь потратить все наличные деньги на покупку нового фотоаппарата и остаться у разбитого корыта в случае его гибели. Весьма, как мне казалось, вероятный. Одно дело сидеть на бабах дома, где потенциальные кормильцы сами ежевечерне стучат в твою дверь, где на каждом углу можно обрести человеческое существо, готовое судить тебя пятеркой до лучших времен, где в наихудшем случае к твоим услугам пригородные сады и огороды, чьи хозяева злоупотребляют домашним самогоном, а потому спят крепко, да и ущерба поутру не замечают. И совсем другое дело — остаться без денег в чужом городе, где за одну только крышу над головой приходится платить немыслимые суммы. Мне уже мерещилась ночевка на скамейке в нескучном саду со всеми сопутствующими обстоятельствами, поиски пустых бутылок, очередь перед пунктом приема стеклотары, борьба со столичными нищими за право клянчить еду на Черемушкинском рынке. В финале же позорное возвращение домой на попутных машинах, пыльные пенаты, отключенный телефон, раздосадованный моим возвращением домовой, продолжительная депрессия. Столь мрачные перспективы не грезились мне и в худшие времена. Вот ведь странное дело. Неожиданно разбогатев, я тут же начал бояться нищеты. Куда только подевалась моя всегдашняя бесшабашность. Выслушав всю эту чушь, внутренний стратег снисходительно посмеялся над нашей с ним общей глупостью и за несколько минут состряпал вполне пристойный сюжет. Сначала телефонный звонок московскому представителю Клариного деда-злодея. Потом, ежели выяснится, что немец уже осведомлен о моем существовании, мне предстоял официальный дружеский визит в его контору на предмет немедленного обогащения. Идти туда я намеревался не с пустыми руками, поскольку предусмотрительно захватил в дорогу несколько негативов, которые искренне полагал самыми удачными. Мои щедрые работодатели этих шедевров не видели. Я держал их в отдельной коробочке, а в тот вечер, когда они у меня гостили, достать забыл. Вспомнил уже перед отъездом и решил взять с собой как раз на тот случай, если работа поначалу не заладится. Если что, скажу, мол, отправился в Москву с друзьями на машине и по дороге снимал деревенские свадьбы где-нибудь под Харьковом. Фиг ведь проверишь, как на самом деле было. Теперь же я решил всучить эти пленки немцу, а выручку потратить на новый фотоаппарат. Пропадет, не так жалко. Деньги-то почти шальные. К тому же нынешний стратегический запас у меня за пазухой останется, а значит, будет время, чтобы спокойно решить, как мне теперь жить дальше. Даже от соблазнительного проекта не обязательно отказываться. Можно, например, нанять исполнителя, если уж новая судьба не позволит мне самому оставаться фотографом. Можно. Да все можно, черт побери, надо только действовать, а не сидеть на месте и ждать, пока все как-нибудь само собой уладится. Приведя себя в боевое расположение духа, я отправился в гостиничный вестибюль и попросил разрешения воспользоваться телефоном. Печальная, одутловатая дама, во всякое время суток обретавшаяся за стойкой администратора, меланхолично подвинула ко мне красный телефонный аппарат. Я набрал диковинный семизначный номер, и тут меня заключил в свои медвежьи объятия великий облом. Я, конечно, был готов к подвоху. Предполагал, что Клара, возможно, еще не успела переговорить со своим злодейским дедом, или же она-то все успела, но забывчивый старик не отдал пока соответствующих распоряжений, и тогда меня с убийственной тевтонской вежливостью попросят перезвонить попозже. На сей случай у меня имелся отдельный стратегический маневр позвонить Кларе и доложить ей обстановку, упирая на то, что художника всякий может обидеть. Пусть почувствую себя виноватой. Работодателя надо держать в ежовых рукавицах, а то больно уж много у него власти над нашим братом-наемным работником. Действительность, однако, оказалась куда бесцеремоннее, чем мне мнилось. На другом конце провода находилось вовсе не представительство немецкой фирмы, а вульгарная прачечная. Заикаясь от возмущения, я прочитал вслух цифры телефонного номера и получил раздраженное подтверждение «Да!» «Действительно, 238, и дальше все верно, только вот никаких немцев тут отродясь не было, и, как меня заверили, хрен их сюда пустят. Самим тесно». Я оценил убийственный аргумент интеллигентного сотрудника прачечной и опустил трубку на рычаг. Администраторша косилась на меня с сочувственным любопытством. Выражение лица у меня, надо думать, было то еще. Несколькими секундами позже я успокоился, понял, что Клара вполне могла ошибиться, записывая по памяти чужой незнакомый телефонный номер. Но уж свой-то телефон она вряд ли переврала. Значит, надо звонить Кларе. Только и всего. Осуществить международный телефонный звонок из вестибюля гостиницы мне не позволили. Я клялся, что заплачу, но в ответ услышал, что это невозможно по сугубо техническим причинам. И получил материнский совет попытать счастье на центральном телеграфе. Дескать, оттуда, куда хочешь, можно позвонить. Хоть в Германию, хоть в Израиль. Слово «Израиль» моя собеседница почему-то выговаривала неумело, с ударением на третьем слоге, но с заметным стыдливым удовольствием. Так совсем мелкие детишки повторяют за старшими братьями непристойные словечки. «Жопа» и «баца», «блят». «Центральный так центральный». Телеграф так телеграф. Нам, потомкам Чингисхана, как водится, все равно. Выскакиваю из гостиницы в мелкий июньский дождь. Маюсь в ожидании автобуса. Через 5 минут терпение мое иссякает, и я отправляюсь к метро пешком. Всего-то 20 минут быстрым шагом, а сегодня я резв как никогда. Меня грызут нехорошие предчувствия, с которыми можно покончить, лишь услышав голос Клары. Убедившись, что она существует, а значит, все идет по плану. Жизнь продолжается, невзирая на досадные недоразумения. Спускаюсь в метро. Еду до станции Площадь Революции. Купленная из уважения к местным традициям газета оставляет на влажных ладонях темные полосы. Поднимаясь по эскалатору, изучаю эту боевую раскраску. Обнаруживаю, что на левой руке грязь размазалась, а вот пересечение угольно-черных линий на правой подозрительно напоминает перекошенную букву «Н» латинского алфавита. После непродолжительной борьбы с желанием закрыть глаза на очевидное, узнаю грозный рунический знак «Хагалац». При руническом гадании появление руны «Хагалац» как в прямом, так и в перевернутом положении означает хаос и катастрофу, свидетельствует, что впереди вас ждет нечто, находящееся вне вашего контроля. Последствия могут быть благоприятными или трагическими, но в любом случае они непредсказуемы. При изготовлении талисманов руну Хагалац используют в тех случаях, когда хотят разорвать замкнутый круг. выйти из исчерпавшей себя, но затянувшейся ситуации. Ее призывают на помощь тогда, когда можно уверенно сказать себе, что бы ни получилось в результате, это будет лучше, чем то, что есть сейчас. После непродолжительной борьбы с желанием закрыть глаза на очевидное, узнаю грозный рунический знак «Хагалац». Настораживающая подробность. Но я не сдаюсь. Я никогда не сдаюсь, потому что я не сдаюсь никогда. И хватит об этом. С третьей попытки выхожу из подземного перехода в нужном месте. Почти бегом преодолеваю два квартала, влетаю в помпезное здание центрального телеграфа. Там царит субтропическая духота. Но очереди, к счастью, нет. Мне нужно поговорить с Дюссельдорфом. Со всем населением Дюссельдорфа сразу? Белокурая девушка в окошке смеется. Она немного похожа на Клару, и это кажется мне добрым знаком. Конечно, со всем населением. Но начать я планирую вот с этого номера. Диктую номер, но она не слушает. Это мне ни к чему. Сами его наберете. Сколько говорить будете? 5 минут? Давайте деньги. Она называет сумму. Я, честно говоря, предполагал, что звонок в Германию обойдется куда дороже. Достаю деньги. Пока все путем. Проходите в 4-ю кабинку. Правила набора номера описаны в инструкции. Прочитайте ее внимательно. По крайней мере, будете уверены, что набрали именно тот номер, который вам требовался. Спасибо. Я демонстрирую свои последние достижения в области конструирования обаятельных улыбок, но девушка уже отвернулась. Ну и ладно, не до того сейчас. Науку покорения столичных девичьих сердец будем осваивать позже. Наверняка выяснится, что тут есть какие-то свои тонкости, нюансы и прочие секреты мастерства. Уединяюсь в переговорной кабинке, похожей на обычную телефонную будку. Читаю инструкцию. Хвала Аллаху. Все вроде бы внятно описано. Вращаю диск, набираю код страны, код города, номер. Руки трясутся, как у запойного пьянчуги, откупоривающего поутру пивную бутылку. Стыдно. Мне отвечает женщина. Но не Клара. Это я сразу понял. Голос не тот, да и русского языка она, в отличие от моей покровительницы, не знает. Застегиваю душу на все пуговицы, собираю волю в кулак, вспоминаю известные мне немецкие слова, торопливо, пока собеседница не бросила трубку, говорю: «Клара, битте! Их бин Макс!» На том конце провода разражаются страстным монологом, из которого я не понимаю ни словечка. Предлагаю говорить по-английски. По счастью, язык сей дамы, вероятно, учила в школе, а потом забросила. Ее словарный запас точно не больше моего, но и не намного меньше, так что можно договориться. Я снова прошу позвать к телефону Клару. Выясняю, что женщины с таким именем здесь нет. Зато имеется Ханнелора, Биргит и Марианна. Все это, конечно, мило, но я-то уже почти готов умереть от отчаяния. Хватаюсь за нескладный наш диалог, как утопающий за соломинку. «Это Дюссельдорф?» «Дюссельдорф, все верно». «Номер такой?» Медленно, внятно перечисляю цифры. «Да, все правильно». «Но Клары тут все равно нет». «И не было никогда, разве что среди прежних жильцов, возможно, была какая-нибудь Клара, но они переехали уже 9 лет назад».
9?
Да, 9. А что в этом удивительного? Да нет, ничего. Совершенно ничего удивительного, конечно же. Разве я не предчувствовал, что этим все и закончится? Предчувствовал? Более того, знал. И нечего теперь морду воротить от реального положения дел. Жизнь продолжается. Я вежливо прощаюсь и кладу трубку. Смотри-ка, уложился в 2 минуты вместо 5. Умница. Но так просто я не сдаюсь. Пока телефон под рукой, нужно завершить следствие по делу неуловимой Клары. Снова иду к прекрасной телефонистке. Плачу, возвращаюсь в будку, звоню Торману. Выясняю, что он снова на рыбалке. Волосы дыбом от такого дивного стечения обстоятельств. Я начинаю полагать, что Сашкина рыбалка — событие того же порядка, что и путаница с телефонными номерами Клары. способ отрезать меня от прошлого, от славной старой судьбы, которую я совершенно добровольно сменил на новую. Нафига оно мне приспичило? Нет ответа на этот вопрос. Так случилось, и все. Последняя попытка. Вспоминаю, что моих иностранцев поначалу выгуливал Мишка Брахмин. Наверняка и координатами они обменялись, дабы иметь возможность когда-нибудь повторно обрести родственную душу, иначе и быть не может. Обзваниваю общих знакомых. С пятой попытки добываю его телефон. Застаю Брахмана, о чудо, дома. Чувак, конечно, удивлен. Прежде мы были едва знакомы, но держится корректно, нафиг не посылает. Дескать, рад помочь. Он-то, может, и рад. А я выясняю, что никакие слависты в мае к нам в город не приезжали. А если и приезжали, то он, Брахман, к сожалению, не в курсе, хотя уж ему-то сам Бог велел знать о таких визитах, поскольку дальше я почти не слушаю. Не приезжали, значит. А Сашка, между тем, рассказывал, что именно Брахман привел наших маленьких и пушистых зарубежных гостей в Белый, да еще и общению Тормана с его подопечными был бы рад воспрепятствовать, но не смог. Не приезжали. Ага. Бред. Собачий. Овчарочий. Спаниелей. Добермановый. Сенбернарный бред. Гав. Однако я все же не лаю в трубку, а говорю по-человечьи, как заведено между нами двуногими заложниками небесных волеизъявлений. Вежливо благодарю Мишу за предоставленную информацию. В конце концов, он не виноват, что полученные сведения вполне могут свести меня с ума. Не его эта печаль. Мои проблемы.